эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 21 июля. В Брюсселе открывается антикризисный экстренный саммит еврозоны. Сегодня, 21 июля, завершается американская космическая программа Space Shuttle. Спасательная операция в Татарстане на месте крушения теплохода «Булгария». Эти и другие темы во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Совещание глав государств и правительств стран зоны единой европейской валюты евро состоится сегодня в Брюсселе. В центре внимания план спасения Греции от долгового кризиса. Перед встречей в столице Европейского Союза шла напряженная подготовительная работа, сообщает Виктор Анучко.
Этот чрезвычайный саммит должен был состояться еще в конце прошлой недели. Однако разногласия между ведущими странами Еврогруппы и в первую очередь между Германией и Францией относительно подходов к решению греческого кризиса потребовали более основательной подготовки совещания. Разные взгляды на спасение Греции сохранились и накануне встречи в Верхах. Германия твердо стоит на позиции привлечения частных финансистов к помощи Греции. Франция выступает за облегчение долговых обязательств этой страны. Европейский центральный банк призывает не допустить греческого дефолта, даже частичного. Международный валютный фонд критикует Еврогруппу за отсутствие внятного плана действий, а некоторые, например, Словакия, дают понять, что могут вообще не принять участие в этой операции. Поэтому главная цель саммита еврозоны в том, чтобы прежде всего прийти к консенсусу по второму плану помощи ввиду того, что первый оказался недостаточным. В среду Еврокомиссия обсуждала подготовку к этой встрече. Никто не должен строить никаких иллюзий. Ситуация очень серьезная, она требует ответа, иначе ее негативные последствия будут ощущаться во всех концах Европы и за ее пределами. Заявил журналистам после заседания председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Он отметил, что ожидает от саммита как минимум прояснения следующих вопросов. Оценки надежности государственных ресурсов Греции, осуществимости и параметров участия частного сектора в операции спасения, возможности более гибких действий в реализации программы помощи, мер по укреплению стабильности европейских финансов, поддержки банковского сектора и обеспечения наличности в банковской системе. В интересах каждого государства-члена участвовать в этом. Это относится к тем, кто должен сократить свой бюджетный дефицит и долг, и к тем, от кого ждут помощи и солидарности. Правда заключается в том, что мы взаимозависимы. У нас нет другого выхода. Подчеркнул председатель Еврокомиссии. В результате переговоров с частным банковским сектором появились три варианта возможного вовлечения частного капитала в оказание помощи Греции. Обмен кредитов на новые пятилетние облигации, так называемый французский план предоставления новых кредитов Греции на 30 лет, продажа кредитов за 60% их стоимости при финансировании сделки Европейским фондом финансовой стабильности. Если участники саммита одобрят это предложение, то значит частичный дефолт Греции все-таки состоится. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Об экономической ситуации в Европе, будущем единой европейской валюты и влиянии этого кризиса на Россию я побеседовал с главным экономистом управляющей компанией «Финам-менеджмент» Александром Осиным, и мы начали беседу с вопроса о том, насколько хорошо регулятором финансового рынка еврозоны, министром финансов стран ЕС и МВФ удается решать проблемы.
Я все-таки, судя по той динамике, которая была за последние там 3 года, регуляторы, они могли своими действиями каким-то образом стимулировать инвестиционную активность, и даже вот та ситуация, в которой сейчас экономика развивается, несмотря на то, что рынок труда слабоват, тем не менее, за счет производительности труда, за счет роста инвестиций, улучшения ситуации в банковской сфере, восстановление продолжается. Поэтому я все-таки здесь являюсь, скажем так, сдержанным оптимистом. Если есть выбор сейчас вести деструктивную такую рыночную политику, то есть ждать дефолта, не инвестировать, это как бы путь в никуда, потому что человек, который как бы здесь играет на понижение финансовых рынков, он, в принципе, играет на разрушение той системы, в которой сам работает, по сути дела. Поэтому я считаю, что более все-таки устойчивая позиция у регуляторов, и у них достаточно средств, по крайней мере, исходя из объема фонда, для того, чтобы удержать рынки.
Разные предложения и предположения о судьбе еврозоны сейчас звучат заявления о том, что недолго осталось Европе жить с единой валютой. Насколько они имеют под собой основания?
Недолго понятие, так сказать, оно растяжимое. Сейчас основное для еврозоны – это время, которое необходимо для нормализации ситуации в финансах, восстановления экономики, реструктуризации долга. Через какое-то время, может, через несколько лет, в принципе, об этом говорили и представители европейских властей, через какое-то время можно рассмотреть вопрос о том, чтобы какие-то были, как они выразились, номинальные сокращения долга. Но это не вопрос сегодняшнего дня. То же самое вопрос и о евро. Евро, возможно, что оно в долгосрочном, в среднесрочном периоде, через несколько лет, какое-то негативное влияние испытает из-за того, что, предположим, Европе придется активнее монетизировать свой долг, чем она это делает, или, возможно, из каких-то селективных дефолтов. Но это не вопрос сегодняшнего или завтрашнего дня.
Помощь Греции – это фактически главная тема саммита. Это спасение экономики страны в долгосрочной перспективе или, как утверждают некоторые экономисты, бесполезная трата средств европейцев из благополучных стран, деньги, которые не вернутся из-за последующих реструктуризаций и прочего?
Это часть антикризисной политики, скажем так, в мировом масштабе. Потому что Греция – это первое звено в цепи периферийных стран, а как показывает, в общем-то, результат тех же стресс-тестов, если не государственный долг здесь у банков базовых стран ЕС, то, по крайней мере, там большая доля корпоративного и частного долга этих стран, банков базовых стран ЕС. То есть, как бы не удержав здесь ситуацию, можно получить более масштабный кризис во всей еврозоне. В принципе, здесь идет речь о том, насколько еврозона может обеспечивать, скажем так, единое финансирование своих всех регионов, которые она, вообще говоря, в результате вот такого вот бурного своего развития за 20 лет, собственно говоря, за счет этого вот наращивания этого кредитного такого пузыря, она их получила. То есть сейчас как бы за все надо платить. Насколько еврозона готова, скажем так, и у нее долгосрочные цели есть в развитии, в сохранении рынков, потому что 73% товарооборота на еврозоны – это внутренний товарооборот, насколько у базовых стран есть заинтересованность в сохранении этих рынков, настолько они будут, скажем так, идти в этом направлении, а не смотреть на то, как краткосрочно изменяется политическое настроение в обществе. Хотя риски, конечно, есть.
А влияние вот этих событий в Европе на Россию, каково оно?
Я исхожу уже из того, чтобы в базовом сценарии все-таки здесь будет определенное продвижение. На мой взгляд, курс евро получит поддержку, в том числе на фоне, в общем-то, достаточно благоприятной отчетности банков и макроэкономической статистики, которая показывает, что кредитование улучшается в мировом банковском секторе. В любом случае, вложения в евро и доллар, как бы в среднесрочном периоде, все-таки они страхуют либо, значит, от американского какого-то кризиса, хотя я здесь думаю, тоже все обойдется, либо они актуальны для ситуации, когда финансовые риски ослабевают, и идет, так сказать, рост инвестиций в реальный сектор и на финансовых рынках.
В этом году насколько серьезно может измениться курс евро к доллару и в связи с этим курс рубля к этим двум основным мировым валютам?
Вы понимаете, когда ситуация стабильна на рынке, все-таки валютные курсы ходят за ставками. И исходя из этого, в принципе, целевой уровень, если ситуация здесь нормализуется по финансовому рынку еврозоны, то мы можем увидеть возвращение курса евро-доллара там, в ближайшие месяцы на уровне там, 1,5, предположим. На мой взгляд, курс рубля к доллару может укрепиться в этом году за счет того, что будет спрос определенный на риск, инвестиционный спрос на мировом рынке вот во втором полугодии, за счет того, что есть в экономике инвестиционный спрос, достаточно активно кредитование идет, по крайней мере, реального сектора. Несмотря на то, что ситуация, я говорю, на рынке труда слабая. Поэтому рубль к доллару тоже может укрепиться, возможно, где-то до 25-26 рублей. Но если мы, так сказать, если это суммируем, мы получим курс по евро к рублю где-то порядка 39-40, то есть почти то же самое, что мы имеем сейчас.
Это был прогноз от главного экономиста управляющей компании «Финанменеджмент» Александра Осина. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Петербурга отказали представителям «Другой России», «Родфронта» и партии «Народной свободы» в проведении июльской акции «Стратегия 31». Оппозиционеры планировали провести акцию у гостиного двора. В Минске завершилась очередная акция молчаливого протеста против политики президента Беларуси Александра Лукашенко. Задержан около 20 человек. Вашингтон приветствует арест в Сербии бывшего лидера хорватских сербов Горана Хаджича. В американском штате Техас приведен в исполнение смертный приговор Марку Строману за убийство двух человек в 2001 году. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на слушаниях в парламенте заявил, что будут расследованы все случаи незаконного доступа к частной информации граждан. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 14:00 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В программе июльское кинообозрение, исповедь Ким Кидука, новые тихие, предчувствия Александра Лехвиашвили. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в 14:00. Бывший глава ЮКОСа в колонии займется изготовлением пластмассовых изделий для целлюлозно-бумажного комбината. Об этом рассказала мать Михаила Ходорковского, Марина Филипповна, которая в среду впервые увиделась с сыном после его этапирования из матросской тишины в Сегежскую колонию. О своих впечатлениях от свидания Марина Ходорковская рассказала в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
В общем, было приятное впечатление, если это можно в данной обстановке сказать. В принципе, я пошла около 11 часов, сразу пустили. И 4 часа мы разговаривали по телефону через стекло. Комната светлая такая, в отличие от матросской тишины. Дневной свет такой пробивается. Так что я его хотя бы за эти годы рассмотрела как следует. Он похудел, загорел, потому что тут, конечно, пускают гулять, в отличие от СИЗО. А солнышко тут хорошее, тепло, он подзагорел. Ну, в отношении здоровья я его спросила, он говорит, ну, тюрьма его, конечно, не прибавила. В общем, особенных, так сказать, жалоб у него нету.
Марина Филипповна, а как он устроился, чем он занимается?
Его распределили на производство пластмассовых изделий. Но конкретно еще он не сказал, потому что он говорит, ну, там пока вот, ну, видимо, знакомится, там, как, что делается. В отряде 180 человек. Но они там распределены как-то по каким-то комнатам. Значит, где-то человек по 15, вот так вот.
А что-то рассказывал об отношении других заключенных к нему, администрации колонии? Как его там встретили?
На эти темы вообще как-то не принято говорить. Ну, он только сказал, что все совершенно нормально. Пока, видимо, нет указания сверху давить, все очень нормально по закону. Все как по закону полагается, все абсолютно пока что все выполняется.
По словам Марины Ходорковской, ее сын пока не решил окончательно, будет ли подавать в Сегеже ходатайство об условно-досрочном освобождении. Ранее по формальным и, как говорят адвокаты, незаконным основаниям, Преображенский суд Москвы отказался рассмотреть соответствующее прошение Михаила Ходорковского. А после того, как его этапировали в колонию, московские суды не вправе принимать решения по вопросам, связанным с условно-досрочным освобождением Михаила Ходорковского. Его бывший компаньон Платон Лебедев, который отбывает наказание в одной из колоний Архангельской области, не только направил в суд ходатайство о досрочном освобождении, но уже готовится к слушаниям, которые назначены на 26 июля. В мае Московский городской суд оставил в силе приговор по второму делу ЮКОСа, лишь немного его подкорректировав, в том числе в части наказаний. По мнению суда, за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств Михаил Ходорковский и Платон Лебедев заслуживают наказания в виде 13 лет лишения свободы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об аресте российских иммигрантов, оказывавших сексуальные услуги у Уолл-стрит. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Необычная волна жары, распространившаяся на центральные и южные штаты, в последние дни стала причиной гибели более чем двух десятков людей. В штате Канзас, географическом центре континентальных Соединенных Штатов, температура поднималась до 38 градусов, рекордное количество дней – 24 дня. Синоптики предсказывают, что почти 40-градусная жара затянется до следующей недели. 140 миллионов людей живет в регионах, подвергшихся удару тепловой волны. Специалисты говорят, что нынешнее лето может быть хуже трагического лета 95-го года, когда только в Чикаго погибло от жары несколько сотен людей, в основном стариков, не имевших дома кондиционеров. Затянувшаяся жара начинает беспокоить фермеров. Под угрозой планы посевов озимой пшеницы, основной злаковой культуры Соединенных Штатов. Засуха может не позволить начать посевные работы в срок. В некоторых южных штатах начался падеж скота. Все большее число муниципалитетов вводят запрет на полив городских и частных газонов. Суд присяжных решил, что Министерство финансов действовало законно, конфисковав 10 редчайших золотых монет, находившихся во владении семьи филадельфийского ювелира, скончавшегося много лет назад. История 10 20-долларовых монет, называемых «двойной орел», восходит к 30-м годам. Они были отчеканены в 33-м году, но не были пущены в оборот. Весь их запас, около 500 тысяч монет, был переплавлен в том же году после решения США отказаться от золотого стандарта. 10 монет, обнаруженные наследниками ювелира Исраэла Свита, оцениваемые в 75 миллионов долларов, были конфискованы агентами Министерства финансов после того, как семья Свита отправила монеты на государственную экспертизу. Как монеты попали в руки ювелира, остается загадкой, но семья, требующая от государства вернуть ее достояние, считает, что они могли оказаться в его владении законным путем, тем более, что процесс учета монет был поставлен плохо. Государство утверждает, что двойные орлы, подлежащие уничтожению, не могли попасть за пределы монетного двора законным способом. Пока присяжные вынесли вердикт лишь по вопросу о законности пребывания монет в распоряжении государства. Не исключено, что вопрос о том, кому принадлежит нумизматическое сокровище, будет решен в пользу семьи ювелира. Иммигранты из бывшего Советского Союза стали фигурантами шумного уголовного дела о проституции. В среду прокуратура Бруклина объявила о предъявлении обвинений группе, организовывавшей услуги дорогих проституток для клиентов с Уолл-стрит, рассказывает Владимир Морозов.
Публичный дом назывался «Высший класс». Официально считался эскорт-сервисом и работал 24 часа в сутки. Прокурор Чарльз Хайнс сообщил на пресс-конференции, что оказанные услуги стоили клиентам от 400 до 3600 долларов за час. Плата за весело проведенную ночь иногда превышала 10 тысяч. Такие затраты были по карману лишь очень богатым людям. Только за последние 3 года владельцы высшего класса заработали более 7 миллионов долларов. Обвиняются 17 человек. В их числе владелец высшего класса Михаил Ямпольский, его жена Бронислава, сын Александр, приемный сын Джонатан, 2 инвестора Ефим Горелик и Яков Майстрович, а также 11 менеджеров среднего звена. Если суд признает их виновными, каждому из них грозит до 25 лет тюрьмы. Что американцы думают о проституции? Большинство против. Но вот мнение автора книги «Дневник девушки по вызову» писателя Трейси Куан в интервью телеканалу CNN. Она напомнила, что проституция легализована в большинстве стран Европы, в Австралии и Канаде, а в США только в нескольких районах штата Невада. Трейси говорит, что на борьбу с пороком правительство расходует многие миллиарды долларов, но спрос на проституток растет. Куан предлагает легализовать проституцию и обложить ее налогами, как любой другой бизнес. Сегодня проститутки беззащитны против грабежа, избиения, изнасилования. Им некуда пожаловаться, потому что они вне закона. В случае легализации женщины были бы гораздо лучше защищены. Понятно, что никто не собирается защищать продажу кокаина, в чем тоже обвиняется фирма «Высший класс». Но достаточно взглянуть на один из его сайтов, чтобы понять, что владельцы класса не очень-то и скрывались. Вот меню блондинок и брюнеток в бикини, которые официально называют себя манекенщицами и могут в любое время суток составить компанию одинокому мужчине. Впереди судебный процесс. Жаль, что мне не удалось обсудить его возможный ход с адвокатом владельца высшего класса Альбертом Даяном. Я оставил номер своего телефона его секретарше с настоятельной просьбой выйти со мной на связь, но ответного звонка не дождался.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продолжающийся в Москве чеховский фестиваль представил спектакль театра на Таганке «Маска и душа» в постановке Юрия Любимова, а также балеты мадридского театра танцев хореографии «Начо Дуато». Спектакли эти похожи лишь тем, что их было грустно смотреть. На вопрос «почему?» ответит наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
«Маска и душа» – лоскутный спектакль, сделанный Юрием Любимовым по его собственной инсценировке. В нее вошли некоторые рассказы Чехова, более или менее подробно воспроизведенные на сцене, отрывки поэмы Байрона Каин и фрагменты из жизни реальных людей – Бунина, Горького, Шаляпина, Мерхольда. Лучше всего несколько сцен из чеховских рассказов, разыгранных актерами во вполне традиционном для русского театра психологическом ключе.
«Помни, совершенным творением Бога является человеческая душа.
Если искать общий смысл театрального высказывания, то он, пожалуй, состоит в том, что нам остается только каяться и просить Бога о милосердии. Спектаклем «Маска и душа» театр на Таганке закрыл злосчастный сезон, ознаменовавшийся ужасным скандалом, добровольной отставкой Юрия Любимова и назначением на должность руководителя Валерия Золотухина. Закончилась почти 40-летняя, не считая долгих лет отсутствия Юрия Петровича, история любимовской Таганки. Закончилась и 20-летняя история «Начо Дуата» с мадридским театром танца и созданной им превосходной труппы. На Чеховский фестиваль они привезли в Москву несколько балетов, и больше никто не увидит изумительных хореографических миниатюр «Начо Дуата» в этом исполнении. В прошлом году Министерство культуры Испании решило, что театру стоит вернуться к классическому репертуару. «Начо Дуата» от выполнения поставленной перед ним задачи гордо отказался. Год назад, отвечая на мой вопрос о том, почему он расторг контракт с коллективом, он ответил: «Считаю, что нашему Министерству культуры совершенно наплевать на танец. Думаю, что на свете есть много дверей, которые откроются передо мной, и что они будут не хуже тех, что закрылись для меня в Испании. Я дам объявление в газете, известный хореограф ищет работу». «Начо Дуата» ушел из театра. Долго искать работу ему не пришлось. Он уехал из Испании и в 2011 году возглавил балетную труппу Михайловского театра в Петербурге. А Мадрид остался не только без выдающегося хореографа, но и без его спектаклей. Воспользовавшись законом и условиями контракта, «Начо Дуата» снял свои балеты с репертуара. С 31 июля театр теряет на них права. Заметим, если в России происходит что-то подобное, если ведущие культуры чиновники пробуют своевольно распорядиться судьбой прославленного коллектива или художника, они встречаются с ожесточенным сопротивлением общественности и прессы. А в Испании, говорит временный руководитель труппы РВ Полита, ничего подобного не случилось.
На самом деле, я совсем не тот человек, который должен был бы сейчас вам рассказывать о том, что произошло между нашим Министерством культуры, но я могу сказать, что относительно прессы, у Начо с прессой отношения очень-очень длинные, давнишние и не совсем хорошие. Надо сказать, что не так-то он себя сладко вел все это время, поэтому и особенно защищать его было некому, потому что он не имел хороших отношений с прессой. Я знаю, что Министерство хочет, чтобы было такой как бы веер с большим количеством всяких разнообразных стилей. Я не согласен с этим. Я считаю, что это неправильно. Если ты сегодня в пуантах, а завтра босиком, это невозможно, потому что это совершенно другие мышцы.
Кстати, Москве остается только молиться, чтобы на Таганке не разыгрался аналогичный сценарий, и Юрий Любимов не снял свои спектакли с репертуара театра. Правда, на режиссуру закон об авторском праве не распространяется, но Любимов еще и автор инсценировок. 11 из 21 спектакля афиши. Более того, в спектаклях «Арабески» и «Маска и душа» он значится сценографом. Впрочем, специалисты говорят, что даже если театр в лице директора Любимова заключил договор с Любимовым инсценировщиком и сценографом, то такой договор входит в противоречие с федеральным законом об использовании результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, и что если дело дойдет до суда, суд признает договор ничтожным. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Российская экономика за первую половину 2011 года. Что получим к осенним выборам? В программе выступает директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а наша программа, программа «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Махачкалы в бою убиты два боевика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Дагестана. Останкинский суд Москвы в среду санкционировал арест бывшего заместителя генерального директора «Росатома» Евгения Евстратова. Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму почти в 50 миллионов рублей. Вашингтон приветствует арест в Сербии бывшего лидера хорватских сербов Горана Хаджича, который обвиняется в военных преступлениях. Лидеры стран еврозоны сегодня проведут встречу в Брюсселе для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на слушаниях в парламенте в среду заявил, что будут расследованы все случаи незаконного доступа к частной информации граждан. Американский шаттл «Атлантис» сегодня возвращается на Землю. Таким образом, завершается американская программа Space Shuttle, начатая в 1981 году. Фотографии группы «Битлз», сделанные во время первого концерта в Вашингтоне, никогда прежде не публиковавшиеся, проданы в Нью-Йорке за $360 000, об этом сообщает Associated Press. Концерт состоялся 11 февраля 1964 года. 18-летний юноша Майк Митчелл сфотографировал знаменитых музыкантов с расстояния в несколько метров. В США кандидат на пост президента и бывший губернатор штата Массачусетс, республиканец Митт Ромни, в среду выступил с критикой экономической политики президента США Барака Обамы. Он сказал, что действия администрации Обамы привели к тому, что рецессия оказалась более глубокой и продолжительной, чем можно было ожидать. Это были краткие новости.
Краткую сводку новостей вам представил Владимир Ведрашко. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня, 21 июля, завершается американская космическая программа Space Shuttle, практическая реализация которой началась 3 десятилетия назад. Свой первый полет в этот день завершает последний из 6 построенных в рамках этой программы космических челноков. О перспективах освоения космоса обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов.
Просто давно уже прошло время одиночек, время героев тоже. Сейчас побеждают команды, а не люди. И надо понять, куда бежим, за что бежим. Где приз, кто его объявил. Потому что в доставке экипажей на космическую станцию на данный момент единственный участник РКК «Энергия» имени Королева. Но через 5 лет ситуация изменится.
Какое будущее у России в этой отрасли?
А оно решается сейчас, потому что правительство имеет только теоретическое понимание, что нужно делать что-то новое, а окончательной картины этого нового нет. Поэтому все будет решаться где-то в ближайшие месяцы, когда будет понятно, что именно мы собираемся делать. Мы собираемся делать новый корабль, какой именно? Будет ли он, как и «Союз», с баллистической капсулой или крылатой? Это на данный момент опять непонятно. Куда он будет летать? Это куда более серьезный вопрос, чем какой он будет. Для чего делаем новый корабль? Спросите у нашего правительства, может, оно вам ответит. Пока, к сожалению, это непонятно. Потому что в 2020 году надо будет топить Международную космическую станцию. Ну, плюс-минус сколько-то там. Она конечна, она не будет существовать вечно. Что будет после этого? Что будет после этого делать Америка? Что будем делать мы? То есть нужна политическая постановка задач. Мы хотим, ну, скажем, лунную базу мы хотим. В принципе, нормальная, адекватная задача. Стоит только дорого. Экспедиция на Марс, ну, тоже где-то задача, имеющая смысл, она стоит еще дороже. То есть надо как ставить задачу, выделять под нее средства, спрашивать исполнителей. В чем тут лидеры или не лидеры? Надо решать, что делать.
Как в освоении космоса развивается Китай?
Идет самостоятельно, хотя кое-где используют наработки других. Китай совершил всего-навсего 150 запусков, но при этом имеет совершенно нормальные, адекватные системы космической разведки, делает систему предупреждения о ракетном нападении, имеет противоспутниковую систему, он ее уже успешно продемонстрировал, создал пилотируемую программу, делает посещаемую космическую лабораторию, которая будет запущена в этом году. Так что Китай идет хорошо.
С Игорем Лисовым, обозревателем журнала «Новости космонавтики», беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Какую страну вы считаете лидером в освоении космоса? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете набирать этот номер прямо сейчас. В течение программы мы общаемся с нашими слушателями в прямом эфире. Ну и работает также номер для СМС 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Мы принимаем ваши ответы на номер по адресу электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». До нас дозвонился Владимир из Нижегородской области. Владимир, доброе утро. Кого вы считаете лидером в освоении космоса?
Доброе утро. Во многие европейские страны, я имею в виду развитые, не имеют ни спутников, ни кораблей космических, а живут прекрасно. Жилье у них не 9 квадратных метров на человека приходит, и живут по 80 лет. Понт какой, что мы были первые, как утверждает наша пропаганда. Я не вижу. Спасибо.
Это был звонок из Нижегородской области. Сейчас послушаем Аркадия из Москвы. Аркадий, здравствуйте. Ваше мнение?
Здравствуйте. Сейчас вообще трудно говорить о лидерстве в космической области, потому что это утратило остроту, которую придавала этому гонка вооружений. Освоение там Луны, тем более Марса, это явно не первый вопрос дня. Поэтому, так сказать, технологическое обеспечение связи и прочее есть уже практически у всех. А лидером, я считаю, как ни странно, именно Китай, потому что темпы его развития в этой области просто удивительны. И это отчетливо проявится в ближайшие лет 5.
Это был звонок из Москвы, а сейчас с нами на связи Евгений из Воронежа. Евгений, какую страну вы считаете лидером в освоении космоса?
Алло, доброе утро. Вот. Ну, вопрос-то вообще-то очень наивный. Вы сравните автомашину двухместную «Жигули» и автобус «Мерседес». У нас там летает 2 космонавта с грузом в карманах, а эти несколько тонн везут и 7 человек экипажа. Или на телескоп Спулково и телескоп Хаббл. Какая разница? Ясно все, что мы намного отстали от них. Когда-то были первыми, когда-то. А теперь далеко-далеко в хвосте. Спасибо.
Таково мнение нашего слушателя Евгения из Воронежа. Ну, а некоторые наши слушатели придерживаются того мнения, что, в принципе, сейчас сложно говорить о лидерах в освоении космоса, поскольку многие программы международные. Вот, например, один из наших слушателей пишет, изначально как лидера как такового нет, даже станция международная, космическая, без сотрудничества здесь никак не обойтись, ни одна страна в одиночку космос не потянет. Скептик из России на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» пишет, несомненно, СССР, страна, которая уже не существует, все остальные и все остальное уже явно не лидеры, а эксплуатанты в коммерческих и иных целях. Приходит нам сообщение на номер для СМС 8-903-743-2801. Так Илья пишет, лидера надо оценивать по соотношению космических успехов с затратами на них и уровнем жизни в стране. И здесь мы, пожалуй, на уровне Зимбабве, считает Илья. Без высоких технологий, научных исследований Россия уже много десятилетий лишь поддерживает свое присутствие в космосе, уступая во всем Соединенным Штатам и странам Европейского Союза, пишет нам Людмила из Калининграда. Соединенные Штаты настолько впереди, что говорить не о чем, но наши на союзах истинные герои. Сообщение еще от одного нашего слушателя. СССР и США, так считает Александр, эти достижения в космической отрасли еще не скоро будут перекрыты кем-либо, считает Александр из Сызрани. На интернет-сайте «Радио Свободы» на форуме еще один наш слушатель пишет, в чем отличие освоения космического пространства Западом и Россией. Россия всегда это делает в ущерб людям, нищета, коррупция, воровство. Сейчас они пытаются развернуть свой ПРО, стать лидерами во всем, но это скажется на людях. Они не могут найти, не могут на себе тащить правящую элиту. Дмитрий из Екатеринбурга, я полагаю, Соединенные Штаты Америки лидер в освоении космоса. В начале, в 60-е годы, была конкуренция между СССР и США, лайка, белка и стрелка, наши чуть вырвались вперед, хотя объективности ради американские успехи замалчивали, пишет Дмитрий, и замалчивают сейчас. Делевик, несомненно, в нынешней политической и экономической ситуации в лидеры освоения космоса выходит сильный и стабильный Китай, и это будет правильно, они к этому идут целенаправленно и без суеты, и без российского хвастовства, считает наш слушатель. Сообщение от Андрея, который считает наш вопрос несколько устаревшим. В наше время почти каждая космическая программа является результатом глобальной кооперации между Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Канадой, Россией и так далее. Иван из Санкт-Петербурга считает, что лидер в освоении космоса на сегодняшний день – это Соединенные Штаты Америки. А слушатель с Украины пишет, до Второй мировой войны советская авиация летала выше всех, дольше и быстрее, ее достижения были отмечены мировыми рекордами того времени. Вот только когда началась война, стало очевидным истинное положение дел. Нечто похожее происходило и в исследовании космоса, да, первый, да, много раз, и, пожалуй, все. Игорь Иванов из Москвы пишет, первый спутник, первый космонавт, первая орбитальная станция – это успехи СССР в освоении космоса, первый человек на Луне, программа «Челнок» и первый телескоп на орбите – это успехи Соединенных Штатов Америки. Учитывая отказ американцев от шаттлов, вроде бы как Россия выходит в лидеры, но на самом деле мы извозчики, извозчики, пишет Игорь, слава богу, запустили свой радиотелескоп, хорошо бы еще он развернулся и заработал. Пока на земной орбите мы лидеры, лидеры, хотя нас поджимает Китай, а в дальнем космосе лидеры Соединенные Штаты Америки и Европа, я затрудняюсь ответить однозначно. Ну что ж, вот этим сообщением мы и завершим наше сегодняшнее общение со слушателем. Сегодня мы спрашивали, какую страну вы считаете лидером в освоении космоса.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Инфляция в России за неделю с 12 по 18 июля была нулевой, а в целом с начала года она составила 5,1%, сообщил Росстат. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 18 июля на 4,7%. Министерство финансов России предлагает увеличить вдвое, с 25 до 50%, квоту участия иностранных инвесторов в совокупном капитале российских страховых компаний. Сообщается, что это позволит им выполнить требования российского законодательства о повышении минимальных уставных капиталов всех участников страхового рынка страны с января будущего года. Сегодня доля иностранных инвесторов в капитале российских страховых компаний едва превышает 22%. Снижение цен на топливо в России, на котором настаивает Федеральная антимонопольная служба, может привести к возникновению дефицита на рынке нефтепродуктов, отмечается в письме государственной компании «Роснефть», крупнейшей в стране по объемам добычи, направленном руководству службы. В конце июня антимонопольное ведомство предупредило 8 российских нефтяных компаний о необходимости снижения цен на топливо в связи с падением стоимости нефти на мировом рынке и изменением ставок экспортных пошлин на нее. Европейская комиссия представила в среду проект программы внедрения в Европейском Союзе и его законодательстве новых международных правил банковского регулирования, известных как «Базель-3», в отношении всех 8200 банков и финансовых компаний, работающих в странах ЕС. Они были одобрены Базельским комитетом банковского надзора, созданного в рамках Банка международных расчетов, расположенного в швейцарском Базеле, в сентябре прошлого года. Новые правила предусматривают, в частности, что действующие ныне нормативы достаточности собственного капитала банков должны быть повышены более чем в 3 раза, включая создание банками дополнительных антикризисных резервов. Кроме того, впервые эти нормативы становятся обязательными, а не только рекомендательными, как до сих пор, и должны быть включены в национальные банковские законодательства всех стран-участниц Базельского комитета. Поэтапное повышение нормативов начнется в 2013 году, а в целом план рассчитан на период до 2019 года. Участниками Базельского комитета Международного банковского регулирования, созданного в 1974 году, являются сегодня 27 стран мира, включая всех участниц «Большой двадцатки».
Новости экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 28 рублей 5 копеек, курс евро 39 рублей 73 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы», в Москве 9 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Лидеры стран еврозоны сегодня проведут в Брюсселе встречу для обсуждения второго пакета чрезвычайной финансовой помощи Греции. Вашингтон приветствует арест в Сербии бывшего лидера хорватских сербов Горана Хаджича. В Минске завершилась очередная акция молчаливого протеста против политики президента Беларуси Александра Лукашенко. Как сообщается, задержано около 20 человек. Власти Санкт-Петербурга отказали представителям «Другой России», «Родфронта» и «Партии народной свободы» в проведении июльской акции «Стратегия-31». Оппозиционеры планировали провести акцию у гостиного двора. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на слушаниях в парламенте заявил, что будут расследованы все случаи незаконного доступа к частной информации граждан. В американском штате Техас приведен в исполнение смертный приговор 41-летнему Марку Строману за убийство двух человек в 2001 году. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас две темы из свежих российских газет, и первая из них – это тема, посвящена курортам Кавказа, а вернее, защите курортов Кавказа. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, кто же будет их защищать?
Вот не исключено, что их будут защищать французская и израильская фирмы. Как стало известно ведомостям, предложение по решению проблемы безопасности вот этого туристического кластера представила французская компания «Таль», и на очереди израильская Elbit Systems. Концепция «Таль» – купол безопасности, который должен накрыть территорию кластеров. По словам сотрудника КСК, французы предлагают сделать акценты на создании качественной системы реагирования на различные кризисные ситуации, защите границ охраняемой зоны по периметру, от проникновения в нее несанкционированных объектов и предметов, как то оружие, наркотики, радиоактивные материалы. Предлагается установить постоянный контроль за уязвимыми инфраструктурными и транспортными объектами. Сложность адаптации французского опыта на Северном Кавказе в открытости границ с соседними странами, величине самого туристического кластера и необходимости сделать работу системы безопасности абсолютно незаметной для отдыхающих, признают в своей презентации французы. Неясен и ключевой вопрос, какими силами может быть осуществлен проект купола. Успех системы во взаимодействии всех служб – полиции, пожарных, МЧС, военных, гражданских ведомств, спецслужб. Они должны быть задействованы в работе с антитеррористической угрозой. По словам гендиректора «Таль» в России Ивана Макарина, у компании обширный опыт обеспечения безопасности крупных объектов, включая военные территории в Ираке и Афганистане. Сейчас «Таль» создает систему безопасности Мехико стоимостью 460 миллионов долларов. Установленная по программе «Безопасный город» в Мехико система из 8000 видеокамер позволила в первый год работы за держать 13 тысяч правонарушителей. Об этом сообщали мексиканские газеты. Подход, предлагаемый Elbit Systems, основан на десятилетиях борьбы с терроризмом в Израиле. По словам консультанта компании и бывшего начальника полиции Иерусалима Мики Леви, системы, которые на каждом из курортов можно развернуть за год-полтора, должны строиться на четырех основных элементах: агентурная и техническая разведка, современные технологии и полицейские силы. В Иерусалиме с 2000 по 2004 год было 42 попытки терактов с участием смертников, а после возведения стены между Израилем и Палестиной и установки камер, а также применения беспилотных летательных аппаратов, аэростатов и сенсоров, произошел лишь один теракт. Возводить, правда, на Кавказе защитные стены не придется. Всю систему сформируют техника и технологии. Сотрудник КСК не исключает, что на Северном Кавказе пригодится опыт обеих компаний. Французы бы могли обеспечивать безопасность непосредственно на горнолыжных объектах, а израильская фирма на курортах и подъездах к ним. А вот говорить о стоимости своих проектов представители и той, и другой компании отказываются. Но в любом случае это дорогостоящее мероприятие, признает гендиректор ОАО курорта Северного Кавказа Алексей Невский, и нужны оценка и решения на государственном уровне. Причем, действительно, вопросы безопасности на Северном Кавказе уже обсуждались на совещании у помощника президента Аркадия Дворковича в феврале после подрыва канатной дороги и расстрела пятерых туристов при Эльбрусе. Поиск решения проблем был поручен правоохранительным органам, но в итоге они смогли лишь рассказать о своих проблемах, а именно недостаток бюджета и людей, и понадеяться, что когда курорты заработают, проблема решится сама собой. По словам собеседника ведомостей в Кремле, и правительстве поддерживают привлечение частных иностранных компаний, в том числе и потому, что внедрение их систем безопасности можно частично частично реализовать за счет средств инвесторов. Правда, не исключаются возражения силовиков против создания всеобъемлющей системы безопасности, вот которую предлагают иностранные фирмы, поскольку не исключается утечка чувствительной информации к иностранцам. Получить официальные комментарии у представителей ФСБ и МВД ведомостям не удалось. Отмечает издание, что у КСК нет ни полномочий, ни возможности заниматься решением проблем безопасности, а у правоохранителей нет на это денег и людей. КСК изучит все варианты и представит администрации президента и правительству комплексную модель. Ну и еще, тут тоже речь идет об отдыхе, который уже испорчен. Вчера стало известно, что со среды теплоход «Плеханов» с 200 туристами на борту находится на свалке старых кораблей в Онежском озере. Непригодным к плаванию из-за ветхости корабль признала транспортная инспекция. Ну, вот родственники пассажиров дозвонились в эфир русской службы новостей и рассказали, что теплоход находится на выходе из Беломорканала в Онежское озеро, где их остановила проверка, его отогнали на свалку старых кораблей вместе с людьми. Им не дают сойти на берег. Кругом тайга. У людей пропадают билеты, которые, к слову, стоят 88 тысяч рублей. Пожилые туристы из-за жары и отсутствия кондиционеров находятся на грани инфаркта. Скорой помощи едва ли можно дождаться, поскольку до ближайшей деревни 22 километра. Ну вот, пассажиры уже звонили в судоходную компанию «Речь-Турфлот», которая организовала путешествие. Там заявили, что никого эвакуировать не будут, а будут ждать, когда закончится проверка. Приятного вам отдыха, дорогие товарищи, это называется. Но зато опыт Булгарии не прошел даром.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева подготовила обзор центральных российских газет. А завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение», которая тоже посвящена водно-транспортному происшествию. Связано это с катастрофой теплохода, крушением теплохода «Булгария». Крупные технические катастрофы в последние годы в России происходят с незавидной регулярностью. Как воспринимают их граждане? Какова роль подобных трагедий в жизни страны и в ее общественном сознании? Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По свидетельству социологов, из года в год трагедии и катастрофы стоят на первых местах десятки тех событий года, которые россияне считают самыми важными. В 2000 году это была гибель подлодки «Курск», в 2004-м – катастрофа в аквапарке «Трансваль», в 2009-м – события на Саяно-Шушенской ГЭС, в 2010-м – трагедия на шахте «Распадская». Без сомнения, в конце нынешнего года в этот черный список попадет и крушение Булгарии. Слово Борису Дубину, заведующему отделом социально-политических исследований Левада центра.
То, что произошло с теплоходом Булгарии, это, конечно, событие, как всякое катастрофическое событие, как бы выходит за рамки нормы, но для россиян, по крайней мере, в последние 20-25 лет, когда все-таки в результате гласности мы узнаем об этих событиях, за эти 20-25 лет, нельзя сказать, что катастрофы стали нормами, но в течение каждого года несколько крупных технических катастроф происходит.
А каково отношение к таким катастрофам, которые постоянно происходят в России?
Сначала шок, но потом довольно быстро это все проходит, видимо, потому что значение этих катастроф не обобщается, то есть не делаются выводы из того, что произошло, а само по себе событие входит вот в череду событий тяжелых, угрожающих, опасных, но тем не менее повторяющихся, и вот какое-то притупление, я бы сказал, общественной чувствительности возникает у людей, это не ведет к изменениям в социальной сфере, в политике, в технике, в экономике и так далее. Именно поэтому катастрофические события и чрезвычайные обстоятельства повторяются, повторяются и повторяются.
А есть у людей какое-то объяснение тому, что в течение последних 15-20 лет трагедии, катастрофы в России заметно участились?
На примере отношения к Чернобылю, там получается такая группа причин. Это технические неполадки, это халатность персонала, и это отсутствие надежной защиты в таких случаях населения от последствий этой катастрофы. Ведь мы говорим здесь не о стихийных бедствиях, а именно о том, что люди сделали руками сами. Получается, в случае Болгарии это совершенно очевидно, что это мы все своими руками это сделали. Иначе говоря, жизнь человека в России, как можно сделать вывод из этих событий, и россияне его делают, мало чего стоит.
Если подытожить, как бы вы оценили роль чрезвычайных ситуаций в российской жизни?
Вообще чрезвычайность в российской жизни и в повседневной жизни людей, и в политике, и в экономическом существовании очень велика. Пожалуй, слишком велика для нормальной страны. Видимо, как способ справиться с этой постоянной чрезвычайностью, вырабатывается вот что-то вроде такого притупления общественной чувствительности.
Как вы думаете, почему не делаются выводы? Это что-то связано с ментальностью российской?
Ну, сказать о том, что, как говорил Мераб Мамардашвили в свое время, что в России произошла антропологическая катастрофа, может быть, это сказано слишком сильно, но какие-то чрезвычайно труднопоправимые последствия для сознания людей после стольких лет чрезвычайных ситуаций, это не могло не сказаться.
Каковы социальные последствия такого положения дел?
Изношенность уже теперь, собственно, человеческого материала нарастает. Вот этот процесс усталости, процесс внутреннего разрушения происходит с человеческим материалом, с чувствительностью, с желанием что-то сделать, с осторожностью, с вниманием по отношению к другому, с умением оценить опасность, просто с простым, казалось бы, человеческим инстинктом самосохранения. Это очень опасный признак, если в людях и в социуме в целом атрофируются даже инстинкты самосохранения. Усталость, апатия, равнодушие, нежелание включаться в какое бы то ни было коллективное предприятие. Очень плохой климат для каких бы то ни было изменений в позитивную сторону в стране.
Более 40% опрошенных Левада-центром каждый год выражают опасения, что в будущем году в России весьма вероятны крупные технические катастрофы. Такого рода трагедии и другие чрезвычайные ситуации, по свидетельству социолога Бориса Дубина, стали для граждан неотъемлемой частью их повседневной жизни.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Грани времени». Арест Горана Хаджича, последнего фигуранта сербского списка Гаагского трибунала, обсуждают бывший глава бюро РИА Новости на Балканах Сергей Грызунов и бывший депутат Государственной Думы Марк Фейгин, очевидцы конфликта начала 90-х годов. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Брукс принесла извинения за случившееся, однако заявила...
Мы должны четко ответить на вопрос, за какие деньги это телевидение
будет... Литовские прокуроры утверждают, что австрийцы нарушили международное
право. Офицеры военно-морского флота Израиля связались с судном и предупредили о том,
что... 6 человек, которые числятся в списке, живы и попали туда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».